и такой слух: «Теперь воскресенье будет через раз». «А в тот раз что ж после субботы?»
«На сельском митинге приезжий.
Теперь будут все граждане, и брак гражданский, не церковный».
Бабы переполошились.
«Гожанский, говянский, баранский. Это значит, какую хошь, взял и прожил с ней, сколь хошь, а надоело по шапке. А дети куда ж?» «Не, мужики, в чем другом, как хотите, а от Господа мы не откажемся».
«Товарищи, разъясняйте населению, неустанно твердите ему о необходимости приложить все усилия к своевременному обсеменению полей и к сохранению сельскохозяйственного инвентаря». Союз служащих Министерства земледелия. Глава 23.
И вот простота и правда закрылись между ними, а наступила условность, если не ложь. Каждый раз, идя домой обедать или на ночь, не знаешь, в каком настроении Алина встретит. Очень переменчивое какое-то пилообразное и меняется по два и по три раза в день. После светлого отрезка потемней, потом опять светлей, опять темней. Раньше в ней такого не было. Но надо как бы не замечать, не раздражаться. Постепенно это сгладится. Когда-то прежде установился между ними натурально легкий, веселый тон отношений и какой-то ритуал обращений, жестов, поцелуев. Так всего сохранней придерживаться этого и теперь, как ни в чем не бывало. И как было принято называть ее нежными именами, называть и сегодня. Это гораздо сносней, чем ввергаться в возможные объяснения. И если был обряд протянуть сразу две ручки для поцелуев, чтобы принять от мужа восхищение и благодарность, и теперь Алина иногда снова протянет так, то из неловкости, из вежливости не даст почувствовать натянутость. А принять и поцеловать, не уклонясь. В минуты темноты, да и в минуты света, все равно жалко ее. Надо всеми силами ее беречь и уступать ей сколько можно. Вот упрекает: у тебя неприятные черты характера. Ты уходишь в себя, угрюмо с тобой жить невозможно. Георгий не спорит. Хорошо, я за собой послежу. Да и кто, правда, за собой все видит? Уступить всегда, в конце концов, оправдывается. Да будешь угрюмым теперь. Да только бы еще тут не терзаться. Вся их нынешняя жизнь, в общем, терпимая. Только вот к ночи гнетет, если бы без ночей. Каждый час дома осаживает и спутывает. Да нельзя же терять времени, события катятся, что-то делать. И все так же не находишь, что и с кем. Да, отдал бы энергию оперативной работе, так замерла совсем. Формально разрабатывались возможные наступательные операции Юго-Западного фронта, то ли в мае, то ли позже, но никто в них не верил и никто серьезно не торопил. И ответа на возможное немецкое наступление не разрабатывали, да в общем и не ждали его. Да, все расплылось слишком неясно. Только подсчитывались колонки перебойчатого снабжения и неприходящих укомплектований. Так этим Неворотынцев был занят. Зато прямо в комнате, где он сидел, несколько стенных шкафов было набито главными оперативными документами еще с 14-го года. И в первый же вечер с приезда, и каждую свою дежурную ночь, а потом, не стесняясь, и опустелыми днями, Воротынцев от беспреложенности сил, травя себя, кинулся изучать скрытую историю прошедших кампаний, чего он не мог узнать и догадаться из полка. И вся та война заново зажгла его теперь. Так втягивал он страстно, забываясь, как будто еще можно было вмешаться, и от него зависело что-то спасти. Начали войну двумя независимыми фронтами, как бы в двух отдельных войнах против Австрии и против Германии. динамичная кампания 14-го года и поразительная же по глупости с нашей стороны, как будто мы специально подтверждали установившееся у немцев низкое мнение о русских. Успехи в Галиции никак не использовали для общей цели. Зачем так зарывались в Австрию и такими крупными силами? Нелепо притеснялись к Карпатам, вплотную к ним, лицом, несколько армий сгущенно. Кто это наманеврировал? Иудушка Иванов с Алексеевым или тупица Данилов из Ставки? Теперь оказывается, читая их переписку, все вместе. Бессмысленное притеснение к горам фронтом четырех армий, а тут оказалось, легко было догадаться раньше, на польском участке не хватает сил. Из расположения неудобнейшего, растянутого, кому и через предгорье, в сентябре совершать тремя армиями грандиознейшую рокировку на север к Варшаве. А на Сане внезапное наводнение от дождей. Рвет мосты, а рокадных дорог, ни железных, ни шоссейных, у нас, конечно, не предусмотрено. Многие корпуса совершили весь путь, больше 200 верст, полностью пешком. А дороги оказывались и накатник по болоту, да по которому австрийцы уже дважды прошли, а ремонтировать некогда, да и снова дожди. А и большаки разбитые, и русские колонны вязли в грязи, не то что артиллерия, но повозки застревали на каждом шагу. Для пушек спрягали по 12 коней, губили их. И где же во всем этом великий план? «Да одна суета», — читал теперь Воротынцев. К Варшаве не успевали, и расслабленный Шейдеман, принявший Самсоновскую вторую армию, без боя сдал линию круг варшавских фортов. Тогда придумала Ставка, чтобы юго-западный отвлек наступлением через Вислу, и тяжело строили мосты по паводку. И, сорвясь на первых шагах наступления, сами и уничтожали эти мосты. Не взвесишь, что больше душило сейчас — суетливые и почти всегда опоздавшие распоряжения Ставки или панические донесения чучела Иванова, его постоянные воззывы о помощи, его постоянная неготовность к назначенному сроку, его полная неприкладность ко всей той боевой осени. Дальше вот немцы замялись, а австрийцы обнаружились, вовсе не добиты. Ведь русский выпустил их целыми из-под Львова, за что возвысился в главнокомандующего фронтом. И вот, едва закончив в сентябре рокадное перемещение направо, в октябре, внимая воплем Иванова, погнали многие те же корпуса рокадно налево. Все не на том нужном месте у нас оказывались армии. К счастью, 12-й корпус, где состоял Воротынцевский полк, оставался слева в 8-й армии и в этих рокировках не участвовал. А немцы не только замялись, но в начале октября стали даже отходить у Ивангорода. Но как? Отходили в полном порядке, успевая капитально портить железные и шоссейные дороги, мосты, виадуки, каждый третий рельс, спиливали телеграфные столбы, даже разбивали изоляторы, даже проволоку разрезали. И вот это продвижение было засчитано Ставкою себе, как наша успешная ивангородская операция. А в ту осень французы первые обнаружили у себя недостаток снарядов и замерли, и требовали от русских наступать на левый берег Вислы. У нас-то снарядов хватит. И мы, разумеется, пошли, и широко, 90 дивизиями, до Бзуры, до Сандомира. Сопротивления большого не было. И широким уступом справа подставили свой фланг германскому сгущению с германской же территории. От Торна, уже и так нависший над нами рукав Восточной Пруссии, мы как бы еще удлинили. Так можно же было ждать удара справа. Но русский не только не ждал его, а даже заверял Ставку, что немцы ничего там справа не стягивают. А там наш знакомец Маккензен по частным и спорым немецким дорогам собрал 6 пехотных корпусов и 6 кавалерийских дивизий. И, проломив многострадальный и так знакомый Воротынцеву 23-й корпус, откуда натягивал он в августе эстлянцев прикрывать Найденбург, пошел Маккензен в прорыв между растянутыми зеваками Рененкампфом и Шейдеманом, между Вислой и Вартой. И целых 5 дней он так наступал, а русский, боком к нему, тем временем беспечно гнал 3 своих армии на запад. А через 5 дней очнулся, что немцы уже подпирают Клодзи. Отказно, решительно не понимал Воротынцев, если ты командующий, или главнокомандующий, или верховный, и знаешь свой долг, а значит ведешь разведку, и неусыпно сидишь над картой, как можно такого не предвидеть? И даже не увидеть, когда оно уже совершается. Донесение этих 5 дней невозможно было читать, не закипая. То, что в круженье того ноября с ветреными морозами, а еще без снега, рядовым исполнителям представлялось умонепостигаемой завертью, теперь тихо таилось в старых бумагах, как слежалая бездарность нескольких генералов. В той ноябрьской черниде какой-нибудь командир полка все еще не мог предположить такой безмерной оплошности своих командующих. Да не досуг ему было о том гадать, а только успевать полк врыть, сохранить и накормить. А командующим в их благоразумно дальних штабах непосильно было те чернотропные бои представить. Жалкая ставка. Так мало и поздно узнавала, так мало влияла, даже Елизавета с конными нарочными из Петербурга умней и своевременней давала советы по тактике своим слабеньким фельдмаршалам на Одере. А так феерически репрезентативно выглядел Николай Николаевич в придачу с Янушкевичем, глядящий в рот Данилову Черному, и так великодушно снисходителен был царь ко всем негодным начальникам. И как же за всю великую войну в великой российской армии не возвысился настоящий верховный главнокомандующий, а только подставные фигуры дяди и племянника? И опять роковую вторую армию тот же Маккензен обходил под Лодзью с той же стороны, с востока и юга. Также с востока не успевал выручительным подходом тот же Рененкампф. Где-то плелся за десятки верст. Да, оказывается, читал теперь Воротынцев, в самый разгар лодзинского слоеного пирога русский потерял связь с огружаемой армией. И ставка тоже была готова на генеральное отступление. Только в этот раз в захват попадал со своей 5-й армией еще и Павел Адамович Плеве, ныне покойный. Такой малорослый, такой некрасивый, такой уверенный и спокойный генерал, сам под захватом с другой стороны, спас и свою армию, вызволил и вторую, и еще б и немцев захватил в кольцо, не опоздай поддержка от русского. Из тех боев слышал Воротынцев живой рассказ Кости Попова, тогда подпоручика там, а потом у него в полку. Им там достался участок на Бзуре, подле Брохова. Местность ровная, как стол, и на 1000 шагов приказано атаковать. И еще перед самыми немецкими окопами обойти 2 болотца. А стрельба такая, на 10 немецких снарядов наши отвечают одним. Да ведь у нас за перерасход снарядов тогда наказывали больше, чем если людей уложишь. Только и мог командир полка отложить атаку до ночи, глубокой черной осенней ночи, и послать 2 батальона в несколько линий, и сам в одной из них. Еще спустился туман и пошел мокрый снег. До той ночи осветительные ракеты были и у немцев редкостью. Наши солдаты и не знали такого чуда, и вдруг немцы стали взвивать и взвивать ракеты, и выхватились линии атакующих в тумане и в снегу, и заметались светящие жало стреляющих пулеметов. Немецкие окопы обозначились взблестками ружейных выстрелов. Уже близко, а не добежать. Кого посекли, кто залег. И такой был непрерывный, долгий, низкий немецкий огонь. Не только надо было отползать плотно по снегогрязи, но сперва даже задом отползать, ибо не решится повернуться в ползке и минуту быть удолженной мишенью. А Попов уже лежал под самым немецким пулеметом. Как бреют голову тупой бритвой, и оттуда дополз через все поле назад. Линия перед ним человек 50, на его глазах уже врывалась в окоп и при ракетном свете упала. Он говорил, вся полсотня как один, в один миг, но своими телами защитила их вторую линию. Всю ночь потом с поля приползали поодиночке, а поле кричало, стонало: «Братцы, помогите, спасите, не бросайте меня!» И рыдания слышались. Но нечего было и думать подбирать, а снег все шел, шел и покрывал лежащих, как саваном. А потом день, и снова подобрать нельзя. И только следующими ночами оттягивали в братскую могилу. И вот эту всю кровь мы теперь сами затопчем. Ливанем ее под свинячьи копыта. Боже мой, что делается? Помрачились разумом. И сколько же за эти годы таких потерянных эпизодов, как на Бзуре? И сколько таких участков, и сколько таких полков? Когда, занимая окопы после сибирцев, на 200-шаговом фронте одной только роты подбирали 90 их трупов. Если копаем ход сообщения, как будто в новом месте, а вырываем трупы немцев или своих. Когда немецкий огонь таков, что воронка попадает в воронку, и тщетен известный расчет прятаться в них. А это вдолбленное понимание держать линию во что бы то ни стало вместо сочетания огня, отходов и контратак. Из опасения потерять линию мы и сидели в болотах и ямах, а противник всегда на выгодных позициях. Когда батальон подтискивается из болота к немецкой грядке так, что немецкие проволочные заграждения становятся его собственной защитой. Когда в марте земля еще мерзлая и цепи не могут вкопаться, жмись к земле, как к родной матери. Но в полдень верхний слой оттаивает, и шинели намокают, а к вечеру снова подмерзает, и шинели становятся грязной корой, и раненые, предсмертно корчась, облепливаются грязью. И что из этого воспарялось тогда к ставке, к Верховному? А еще ж вот... Злополучная предвесенняя вылазка через Карпаты. Безумный план Иудовича с Алексеевым. А Николай Николаевич, конечно, согласен. Воротынцев тогда из полкового места в ужас пришел. Теперь читал. Да, цель была брать Будапешт, а потом Вену. Теперь мог прочесть и мудрые советы Жофра, что в горах русским понадобится меньше снарядов. А затем же сразу бездарный проворон маккензенского прорыва под Горлицей в апреле 15-го. А ведь, оказывается, еще с марта с передовой доносили о симптомах подготовки прорыва. К австрийским частям прибавляются немецкие, и номера их двух дивизий, и даже немецкой гвардии, и с тяжелой артиллерией, и с несколькими авиационными парками. И показания австрийских перебежчиков, что наступление будет в середине апреля. Но в штабе 3-й армии Радко ничему этому верить не хотели. И еще спокойней был штаб фронта, уверенные, что все главные действия будут на Карпатах. И с нашей стороны участка не укрепляли ничем. Немцы создали пятикратный перевес в орудиях, а наши не получили даже инструкции – в случае артподготовки пересидеть на запасных позициях. Из того прорыва великое отступление двух фронтов на 4 месяца при норме 8 снарядов на орудие в день, потом и меньше. Редко на каком рубеже удерживались 2 дня подряд, а то каждый день бой при разительном неравенстве огня и каждые сумерки в отступлении и бессонные ночи. На полк 8 пулеметов, и не хватало даже винтовок, даже патронов. То устроили оборону, но где-то в стороне нас обходит невидимый противник, и мы отступаем по приказанию, то нет средств к обороне и уходим сами, и так без конца. И никаких свежих частей на поддержку. Да даже бывало, нет солдат уносить на себе пулеметы, тащат офицеры. И уже так все измучены, и офицерам грезится легкое бы ранение да отдохнуть. И все то теперь забыть, как не было? И всех тех однополчан забыть? А где-то далеко, вот теперь в донесениях, как в мышеловку Новогеоргиевска, мы загнали на гибель 4 дивизии, уступая общественному мнению, что слишком легко у нас падают крепости. А там еще сбоку бросили в небрежение Рига-Шавельский район. И немцы разлились по Курляндии. Уже в 15-м году могли угрожать Петрограду. И бездеятельность Балтийского флота все берегли его. Вот он, застоявшийся, теперь и ударил в революцию. А 16-й год? А гвардия? Общий слух в армии был, что ее уложил генерал Безобразов на болотистом стоходе. Но теперь-то по документам Воротынцев видел, что Безобразов и не мог бы сопротивляться. То был приказ Брусилова. Безумная и бессмысленная атака Ковеля именно с юга, да еще и управиться в 5 дней. Приказ Брусилова, но и Ставка же согласилась. Брусилову как-нибудь дотянуть картину своего наступления. А что нам тот Ковель? И нужно же было трону так возиться с гвардией столетиями, чтобы вот так утопить ее в Стахотских болотах ни за что? А солдаты, те солдаты, которые в 14-м в сутки валили на мобилизацию и отшвыривали медицинский осмотр «Здоров!», ничего этого не знали, как их водили эти 3 года. Но за всю эту цепь неумелостей и позоров имеют солдаты и право на гнев. Имеют. Но и сегодня еще не догадались. Только ярость к каким-то изменникам, скорее всего, с немецкими фамилиями, и слепая ненависть к отданию чести, к офицерскому погону. Раздумаешься — поразишься. Не сегодняшней распущенности, на что их подстрекают из Петрограда, а еще сегодняшнему их доверию к новым верхам, к временному правительству. А безжизненное правительство не только не умеет собрать, направить, использовать силу фронта против тыловой шайки Совета, как упустили мартовский массовый солдатский переворот, но чего вообще хочет это странное правительство. Вот, оскорбляя чувства воинов, оно спешит специальным указом освободить от уголовной ответственности земь гусаров, кто из них за военные годы совершил мздоимство и подлог. Значит, просто вытягивай своих. А 4 дня назад и еще указ. Срок явки дезертирам продлить на 5 недель, уже до 15 мая. Так зачем же самим настаивать на войне до конечной победы? Только победой мы укрепим новый строй. И такая же директива Ставки. И тут же самим разваливать армию. И что за наивность? Все твердить, что от революции боевой пыл только усилится. Неужели верят сами? От того, что за Россию переменили в за революцию? А это пасхальное двухнедельное братание, как они естественно чувствуют, сразу выказывает условность врага и условность этой войны. Солдат всегда ждет только замирения, а не думает о границах, о смене политических режимов и лиц. Праведная тоска по замирению. И от временного правительства ждут теперь ничего иного, как замирение.